Доброе утро. Вот честь и хвала тому, кто всегда приходит вовремя. Но пока люди собираются, традиционно у нас есть время для какого-нибудь отвлечения, если есть вопрос.
Да, один вопрос такой, который не был получен ответ. Шавуот ведь изначально, ну, это как бы не ДД праздник дарования Торы уже позже был, а изначально это приношение плодов, да, в храм.
Не совсем так. Ну, вы закончите весь вопрос ваш, я тогда скажу вам.
А в год Шмиты какие плоды приносили?
Бикурим. Есть ли бикурим Шмиту? Вы спрашиваете. Теоретически должны быть, хотя это интересно. Ведь бикурим должны быть от того, что приносит от того, что принадлежит хозяину, а в Шмиту вроде бы как бы и все принадлежит ведь не хозяину, а все принадлежит всем. Что-то у меня такое впечатление, что не получится тогда бикурим приносить действительно в Шмиту. Шмиту ведь все гефкер. Шмиту все принадлежит всем.
Когда в год Шмиты, какая цель праздника Шавуот? Ведь изначально как бы цель была, он как бы ну, сельскохозяйственный такой праздник, праздник приношения паломничества.
Бикурим. Ну, это как раз мне так меньше. Дайте я сейчас одну секундочку, я пытаюсь быстренько посмотреть, потому что вы говорите, я сейчас хочу, чтобы я точно правильно понимал бы. Я вижу, что есть на эту тему, как всегда, обсуждение. С одной стороны, как я говорю, есть, которые указывают на то, что ведь в Шмиту все же гефкер, да, и поэтому странно как бы из этого приносить бикурим. Но есть, я вижу, мнение, что да, поскольку просто в Мишне этого не было упомянуто, на фураж ясно не было упомянуто, это приходится уже, а поскольку все обсуждение происходило уже только когда не было храма, во время храма знали, что делать, но видите, как тут не записалось, и поэтому теперь нам не очень это известно. Есть тут обсуждение какое-то. Да, с другой стороны, все-таки, может быть, да, нужно приносить бикурим. Но я вам скажу, даже предположим, что даже я прав окажусь, и не нужно приносить бикурим в Шмиту. Ведь праздник Шавуот, он просто номинально назван так, да? Хаг бикурим. Да, но на самом деле это, я бы сказал, такое прикрытие. Просто что мы когда-то это обсуждали у нас с преподавателями, уже несколько раз я сталкивался с этой темой. Почему Всевышний прямо в Торе не написал, ведь это самая важная вещь, что люди получили Тору, и надо это отпраздновать. Но это, знаете что, это примерно вот представьте себе брачный договор. В брачном договоре что записывается? Что муж обязан, значит, обеспечивать жене пропитание, там, одежду, какое-то там проживание. Да, обязан заботиться об этом, о том, если ее пленят, то он обязан ее выкупить, еще какие-то вещи. Понимаете, обязательства такие. Но ни в каком брачном договоре вы не увидите, что он обязан ей, скажем, я не знаю, купить цветы к дню свадьбы. Это не напишут в свадебном договоре. А с другой стороны, мы понимаем, что если не будет между ними вот этих вопросов чувств, да, вопросов не будет между ними проявления именно любви, то все формальные обязанности, которые они будут выполнять, они не помогут им сохранить брак. Правильно? Так что здесь получается? Что Всевышний не хотел в Торе писать, вот вы обязаны праздновать день, когда вы получили Тору, потому что это евреи должны понимать сами. Да, понятно, что Моше Рабейну это понимал, и другие тогда это понимали, и праздник был установлен, и все его оформление, все его, так сказать, содержание у нас происходит вокруг дарования Торы. Просто что это не написано в самой Торе? Это осталось как бы именно вот как эти цветы. То есть мы, которых Всевышний избрал и дал нам свою Тору, мы теперь выражаем радость по этому поводу. И как-то, поскольку все год цикличный, да, в каждом времени года есть свое время, которое предназначено для понимания большего, глубокого каких-то вещей, для при приближении, что ли, духовного вот к этому именно аспекту служения Всевышнему, в этот день мы снова как бы переживаем дарование Торы и стараемся к ней приблизиться и принять ее снова и так далее. А с Бихурим, ну, немножко вопрос останется, да, если мы скажем, что Бихурим не приносит в эту самую, в Шивуот, как здесь написано, «Ви Бихурим влюит хизгарам», «Ишмахлэкис котвим рамбам дэсис дэнэзэ», «Зэл», мы видим, что тут есть махлокес, есть спор о том, надо ли будет приносить. Когда придет, то посмотрим. Но если даже по мнению тех, которые говорят, что надо все равно приносить, так у нас нет вопроса, да, в любом случае. По мнению тех, которые скажут, что не надо, и есть такое мнение, что не нужно приносить. Бикурим шнат шмита. Но опять же, тут не сама шнат шмита, кстати, имеется в виду. Вы знаете же, что имеется в виду плоды. Скажем, этрог, он расценивается по тому, когда он созрел, как овощи. Потому что он живет даже несколько лет на дереве, и ему очень важна вода. Поэтому его расценивают как овощи. Поэтому этрог, собранный в шмиту, он будет называться шмитовым. А, например, яблоки, которые вы собрали в шмиту, нет. Потому что их зависть, большинство плодов деревьев, они расцениваются по завязи. Зависть была в шестой год. Поэтому яблоки, которые собрали в шмиту, бикурим все равно принесут. И поэтому у меня сейчас простой самый ответ на ваш вопрос родился. Да, не нужно даже никакие философии говорить и ничего. А просто-напросто в любом случае у вас в шмиту будут какие-то плоды, которые были еще с шестого года, и можно будет с них бикурим принести, безусловно, потому что они не шмитовые, эти плоды. Если они завязли в шестом, понимаете меня? И наоборот, в восьмом году окажутся какие-то плоды, которые со шмиты были завязаны. Их бикурим, даже по мнению тех, что не надо приносить, их не принесут в восьмом. Но там будут какие-то свои плоды, которые завязли в восьмом году и созрели в восьмом, и их надо будет принести в восьмом. Вот так оно примерно и делается.
Смотрите, но если вот у нас символизируется, например, Песах с определенными действиями, с седером, да, если Суккот символизируется там с трогом и с вот со стериями, а Шавот у нас символизируется с молочным. Молочный – это, ну, как бы, это связанное с дарованием Торы, как бы, больше. А с какими плодами наши плоды символизируются?
Плодами я бы не сказал, что есть какие-то специальные плоды, которые особенно играют роль в Шивуот. Но вообще то, что вы сказали, оно как бы немножко на простом таком уровне. Смотрите, в каждом празднике есть же уровень, ну, чтобы никому не обидно было, но есть разные уровни. Есть уровни, как взрослые люди относятся к этому дню, как молодежь относится к этому дню, как подростки относятся, как дети. Для детей, скажем, ханука – это пончики, да, Песах – это маца с шоколадом, еще что-то, понимаете, ну, как бы, чем человек более зрелый, тем более глубокие и духовные вещи его интересуют. Вот, какие молитвы, какая работа духовная, да. В результате взрослые люди, мы уже должны находить в этих праздниках не просто какие-то символы, связанные с едой, эти символы только помогают нам раскрыть какую-то глубину этого праздника и сделать нам его приятным. Мы тоже люди. Но все-таки главная наша задача – это в этих праздниках увидеть глубину, да, увидеть ту Авудат Ашем, то служение Всевышнему, которое относится именно к этому празднику. В Пурим – это работа над радостным отношением к жизни, над там понять, как прекрасный мир сотворил Всевышний. В Песах – это, скажем, любовь ко Всевышнему, это воспоминания о тех временах, когда наш народ, как бы, можно сказать, был избран и сам избрал Всевышнего, да, ушел за ним в пустыню из страны, где только что вроде бы наладили свои права, отстояли и прочее, и тому подобное. В Шивуот наша работа – это привязаться к пониманию того, что такое дарование Торы. Да, молочное просто намекает на это, ну и опять же, делать нам приятно, есть к чему зацепиться, что называется, на детском уровне. Но на взрослом уровне там не так важно, какие плоды. И здесь у нас нет каких-то специальных плодов, действительно, в Шивуот. В храме что делалось, кстати? В Шивуот приносили кштелых, сделанные из пшеницы. Такое специальное мучное приношение. При том, что 49 дней до этого приносили приношение из ячменя. А ячмень, мы знаем, это приношение, связанное с... намекает немножко на какую-то животную сторону, потому что ячмень – это животная пища. И, кстати, в нашей же недельной главе так совпало, что есть кусочек, который посвящен сота. Женщине, помните, которая неправильно поступила, так мягко скажем, закрылась посторонним мужчиной, и муж теперь подозревает ее, что она изменила, ее нужно проверять в храме. И там приводится специальная такая жертва мучная, которую приносят для этой женщины. Она называется Минхат, как называется, Минхат Кнаот, кажется, он называется. И есть такое название, да, Минхат Сота. Так вот, ее приносят, она тоже делается из ячменя, намекая на животную природу ее поступка, да, что она повела себя не по-человечески. Теперь, на что это намекает нам перед Шивотом? На то, что, начиная с Песоха и до Шивота, помните, евреи вышли из Египта и находились тогда, несмотря на свои положительные настрой, можно так сказать, да, они хотели пойти за Всевышним, они пошли, и он очень это оценил. Мы видим много сотен лет спустя, через пророка еще говорил он об этом, я помню, как вы пошли за мной и прочее. Но все-таки они находились на очень низком уровне духовного совершенствования, потому что они повторяли образ жизни египтян и были довольно глубоко в беде. Поэтому Всевышний их срочно выводил, потому что еще немножко они бы пали на 50 уровень, с которого выхода уже нет. А 49 им надо было повышать. И считается, что каждый день, пока они шли к горе Синай, они повышали еще на один уровень, прорабатывали какое-то еще качество положительное и повышали свой уровень так, что к 50-му дню они стали достойны получить Тору. Это, в принципе, теоретически мы должны были бы делать вот в этот период. Хотя бы немножко изучать это, размышлять об этом, и, да, глядишь, где-нибудь что-нибудь в себе исправить. В Шивот уже приносили приношение вот этих из белой муки, из пшеничной. Это то, что с плодами, если можно уж что-то говорить. Но в нашей традиции, как сегодня отмечают Шивот, я не припомню специальных каких-то плодов, чтобы были они как-то привязаны. Да, молочные намекают нам на то, что тогда было, да, из-за разницы с мясом и молоком, которое теперь вступило в силу, официальные законы, то не было посуды, и всякие объяснения, и к тому же больше нравится мне объяснение насчет дваш ве халав тахат лешонех, что Тора сравнивается с медом, молоком под твоим языком. То есть тоже это приятный вкус. Мы в материальном мире напоминаем себе приятном вкусе Торы. Если кто удостоился это почувствовать, ему уже, конечно, не так важны будут эти молочные пироги, а ему важно будет еще время, которое можно посидеть над Торой в этот день. Да, и ночью, конечно, мы сидим, пытаемся исправить то, что тогда вот прошляпили, что спали перед животом. Ну, это вот примерно то, что есть на самом простом уровне. То, ничего, никто не пришел. Давайте тогда перейдем к нашему обратному вопросу. Я вам показываю вот этот экранчик. И мы переходим к новой заповеди. А, уже Нуналев у нас. Здорово. Мне уже поджимает. Хорошо, мне надо готовить материалы еще. Итак, Мицват Бейздин Ладун Бенинский Бегейме. Это интересно, заповедь лежит на судьях, чтобы произвести верный суд по поводу ущербов, нанесенных животными. Тут вообще очень интересная вещь. Ведь когда мы смотрим на обычные законы Торы, мы видим, что Тора наказывает человека за те вещи, которые он сделал сам, и, как правило, не наказывает его за те вещи, которые были сделаны опосредованно. Ну, то есть человек где-то что-то там не доделал, не сделал, и из-за этого что-то произошло. Да? То есть уже вторичное как бы действие. За него, как правило, Тора не наказывает. Есть случаи, когда, то, что называется грамма, например. Есть случаи, когда грамма, то, что называется, человек сделал, например, он там что-то кинул куда-то, оно стукнуло от чего-то, и что-то прыгнуло, и из-за этого упало, да, я не могу точно вам нарисовать, потому что в этом, если я буду рисовать, я могу ошибиться, и это будет даже меньше, чем грамма. То есть, если что-то совсем со стороны произошло, то человек действительно не отвечает за это. Но есть вещи, которые он причинил, и это как бы вторая, можно сказать, сила после той, которую он направил свою силу. Вторая сила, она сделала какой-то ущерб. Этого человека нельзя привлечь к суду. Так, Тора не привлекает к суду за то, что непосредственно ты сделал руками. Но тем не менее, ты должен за это отвечать перед человеком, который понес ущерб, и должен ему заплатить. То есть с неба тебя ожидают, что ты заплатишь. Если ты не заплатишь, то потом будешь отплачиваться, когда в другой жизни. Но в суду нельзя привлечь. Теперь Тора нам сделала некоторые исключения, что даже когда сам человек вроде бы ничего не делает, тем не менее непосредственно, да, не наносит ущерб своими руками другому, тем не менее за этот ущерб ему приходится отвечать. И одно из этих исключений, которое Тора сделала, это скотина, которая принадлежит человеку. Скотина его идет и куда-то что-то там нарушает, что-то делает, кому-то приносит ущерб. Человек должен за это расплачиваться при определенных обстоятельствах. Немножко тут посмотрим, какие да, какие нет. Пока что давайте посмотрим. Итак, Бейздин Ладун Бенизкей Бегеймер. Керен. Видите, в скобках здесь написано Керен. Какой у нас намек на эту заповедь? Нун Алиф 51. Нагах Ахер. Когда животное забодало другое. Это, наверное, самое частое, что может животное нанести какой ущерб, необычный. Потому что здесь, судя по всему, он сосредотачивается на необычных ущербах. Дело в том, что животные могут нанести, вот Ицхак пришел, как это случайно совпало, случайно, знаете, совпадает, что мы как раз с ним учим сейчас эти мишнают, где рассказывается о том, что есть несколько видов того, как скотина может нанести ущерб. Скотина может нанести ущерб обычным способом, когда она просто идет куда-то и не смотрит, куда идет, как свойственно скотине. И мы не будем тыкать пальцем в людей, которые так себя ведут. Но вообще-то это свойственно скотине. Она идет, она не смотрит, куда она идет, ей все равно. Она своим массивным телом просто сносит на пути все, что она прошла, и даже не замечает. Это вот называется регель. То есть обычно она наносит ущерб в таком случае ногами своими. Это может быть ее телом, ушами, чем угодно. Она что-то задела, оно разбилось. Понятно, что человек, который ее отпустил без присмотра в такие места, где что-то стояло, и она зашла, да, и где-то там напортила, он должен за это отвечать. То же самое, если скотина съела что-то, потому что скотине свойственно, это не ожидается, да, человек не мог сказать, ой, я не знал, что она так сделает. Ты не мог не знать, что если она найдет какую-то коробочку, где вкусное зерно лежит, из которой люди думали намолоть муку и сделать хлеб, а она просто это зерно возьмет и все съест. Скотине свойственно съесть то, что она видит, ей нравится. Она не задается вопросом, это чужое, не чужое. Она нашла, она ест. За это тоже человек должен отвечать. Но есть вот то, что здесь он больше хочет сосредоточиться, хинух. Есть такие ущербы, которые действительно от скотины не ожидаются обычно. Мирная, обычная корова, которая ходит, и там некоторые мудрецы говорят, что даже нужно видеть, что она терпит то, что детишки с ней играют и тягают ее за уши, еще что-то. Но другие говорят, нет, этого даже не нужно. Просто мы видим обычная, нормальная, мирная корова. От нее не ожидается, что она будет кого-то вдруг бодать. Без причины, конечно. Да? Почему? Она пасется, другие коровы пасутся, луг большой, место всем есть. У коров нет политических амбиций. Да, у них нету там чести и достоинства, которые можно задеть каким-то неосторожным высказыванием. Она не пойдет бодать никого просто так. Поэтому, если она кого-то забодала, это называется низкий керен. Буквально это рог. Да, это самое простое, да, что она рогами бодает. Но к тому же относится и то, что она, скажем, толкнет кого-то своим телом или легнет специально с целью нанести ущерб, при этом который ей самой пользы не приносит. Это все подходит в категорию керен, рога. И вот за эту категорию есть свои особенные детали, как расплачиваться. Давайте чуть посмотрим. Итак, во-первых, у нас есть заповедь у суда провести заседание, как бы и вынести приговор, и исполнить его, то есть судить людей за то, что они не досмотрели за своей скотиной, она пошла, нанесла ущерб. Итак, ладун бадиней шарамазик, бенжизик адам, кмашкатул пашаский гах. Да, в книге Шмот у нас есть подробности эти написаны. Там, начиная с главы Мишпатим, подробно излагаются многие детали вот таких вот отношений, что делать, если кто-то кому-то нанес ущерб, или его скотина нанесла ущерб и так далее. Итак, бык, может быть, забодал другого человека, бенджи изик мамон, или он просто какое-то имущество испортил. Кстати, если корова подошла, пожевала занавески на чужом окне. Казалось бы, пожевала, мы могли бы сказать, что это она есть хотела. Нет, коровы не едят занавески. Поэтому это тоже будет называться бессмысленный ущерб, нанесенный ей вот только с целью нанести ущерб. И за это тоже будет именно такой вид расплаты, какой здесь описывается. «Вайкар пирушошел егов» – основное назначение слова «егов», да, – это толкнет телом, да, «едхов» – толкнет. «Мил бенши языку богуфо бараглав». И вот он говорит, неважно, скотина ногами или телом, или зубами что-то укусила кого-то. «Афил язик бекарнав», да, или там «рогами кулам бихлал лошен нагиф и мешма». Все это входит в лошон нагифа, который здесь написан в Торе, что она толкнула. Или в другом месте вот что забодало. «Нагиха ло машмайла бекерен». Да, а то, что забодало, это означает именно рогами. Но, тем не менее, в Торе уже есть свои, как сказать, лимудим. Вы знаете, да, что каждое лишнее слово, и какой-то особенный оборот, и повторение, тем более, которое Тора пишет, на одну и ту же тему, они приводят к тому, что мы получаем больше, так сказать, лимудим, да, больше получаем указаний на то, что помимо вот этого закона нужно еще и к этому закону прибавить и эту деталь, и эту деталь. И все это в Талмуде подробно изучается, как понимать такие тексты Торы. Так что в результате, говорит, понятно, любой ущерб, который нанесла скотина человеку, он тоже уже, в Торе на него есть намек, именно потому что здесь написано в одном месте «киегах», что означает «керен» или «киегов» толкнет, и это может быть и телом, и ногами, и чем угодно. «Машма веймит бекол маком», да, если скотина убила, не дай бог, человека, то это так или иначе, как бы она ни сделала, «бенегиха», «бешардвари», все равно будет отвечать ее хозяин. «Влав давка шор, эле афилу кол бейма вихая веоф». И, конечно, не дело только не в быке. Может быть, и осел, может быть, козел, может быть, даже невинная овечка. Если она пошла, что-то вдруг сделала агрессивное, и что-то там нанесла ущерб, это тоже будет расцениваться. Это даже петух может это сделать. Вы знаете, бывают такие большие, очень агрессивные петухи, которые могут и заклевать ребенка, не дай бог, и побить какие-нибудь окна, и бог знает, что еще сделать. Так или иначе, любое животное, принадлежащее человеку, если нанесло ущерб такого рода, суд обязан этим заниматься и восстановить, так сказать, справедливость, присудить достойную плату или штраф за то, что там было сделано. И посмотрим сейчас немножко, что он пишет об этом. Просто Тора говорила бы «рагиль», как он говорит, да, видите, вот это слово «рагиль». То, что обычно происходит, обычно это «быки». Если уж что-то происходит, то это «бык». Кварамарно говорит, что кол мецвот абот ланов, дварамишпат шорош и хадлея. Мы уже говорили, что, в принципе, все, что относится к судопроизводству, суть этих заповедей одна, и не нужно каждый раз объяснять, какой смысл заповеди. Это более-менее людям всем понятно, что должно существовать судопроизводство. Мы знаем, что это одна из шести заповедей, которые, и повелительных шести, которые даны всем народам. Они обязаны следить, чтобы было какое-то справедливое устройство в обществе, которое будет наказывать нарушителей и ограждают простых граждан от произвола. Иначе жизни никакой в обществе не будет. И поэтому все вытекающие отсюда случаи судопроизводства, о которых мы говорим отдельно, они все относятся к этому. Это, говорит, давар мускаль, каждому и так понятно, и не нужно про это каждый раз говорить. Динея мицва. Какие есть подробности, связанные с этим законом? Он, конечно, не расскажет их нам, это долго изучать Талмуд нужно, но где он скажет, где это искать, и скажет, какие тут могут быть вопросы подняты. Например, «Эйзу муад ваатам ахилук ваатам шикилук бейнеем». Да, а там ваамуад. Что это такое там ваамуад? Есть животное, которое называется там, то есть еще не замеченное ни разу ни в каких агрессивных поступках. Там это буквально невинный, наивный, цельный. Здесь скорее подошло бы больше слово какое-то невинный, да. Да, стояла себе 3 года, паслась на пастбище, ходила через все улицы, рядом шли люди, другие коровы, другие животные, никогда ни на кого не нападала. Это называется там. В чем смысл там? Что если вдруг нападет такая корова и нанесет ущерб, платить за него обяжут хозяина и только полстоимости. Тора считается с тем, что он не предполагал, что его скотина агрессивная. Интересно, что 1 и 2 раза... И 3-й раз, если я правильно понимаю, по большинству мнений, 3-й раз тоже будет считаться, что это случайно. Но после 3-го раза уже человек должен будет знать, теперь уже доказано, что твоя корова бодливая или легающаяся, или еще какая-то, если она нанесла вот такие ущербы, если, то есть видно, что она агрессивная. И тогда на нем уже обязанность другая, если он у них не сторожил как следует. После этого она нанесла еще какой-нибудь подобный ущерб, именно вот такой агрессивный и смысленный, то ему придется уже платить полную стоимость, как, в принципе, и за все остальные ущербы, связанные со скотиной. То есть все исключение, чтобы платить пол ущерба, оно... Есть еще одно, я про него сейчас не буду говорить, в другой области оно есть. А в области вот таких ущербов это именно когда животное как бы не замечено было раньше в таких вещах, тогда первые три раза платят половину стоимости. «Адварим шабима муэдет бэгэм бэтхила». И есть вещи, которые ожидаются от скотины, есть вещи, которые не ожидаются, пока она это не начнет делать. Ну, то, что мы говорили, например, если она поедает чужую пищу, или она там просто идет и ломает что-то по дороге, это от нее ожидается. Никто не может сказать, что это не ожидали. Про собак здесь вы спрашиваете. Про собак не так уж говорят. Держали собак, но, как правило, я думаю, их держали на привязи. И, конечно же, законы те же самые. Как он сказал здесь вначале, не только корова, но и все остальное, что любое животное, которое принесло ущерб другому человеку, но просто собак тоже, поскольку их держали на привязи в основном, и они не бегали где угодно, то и трудно придумать ситуацию, когда она будет отвечать. Разве что, если человек пришел с разрешения хозяина двора к нему во двор, а там его собака искусала, тогда он будет за это отвечать. Но, в принципе, если непрошенный гость пришел, то ему скажут, извини, а зачем ты пришел без приглашения, она тут охраняет. Если, да, потому что многие ущербы, они платятся только во дворе потерпевшего, куда как бы скотина пришла без приглашения или другой человек. Теперь, поэтому про собак не особенно говорят, но, конечно же, если такое произойдет, все будет те же самые законы. И я думаю, что да, их держали. И даже кошки были до недавнего времени, мне кажется, в домах у людей, поскольку ловили мышей. Теперь кигон, ну, вообще была жизнь более деревенская раньше. Конечно, было проще держать животных где-то во дворе и прочее. Теперь, что еще он говорит? Дворим шибима муэдет бэм, да. Так вот, есть вещи, которые в Талмуд обсуждают, какие вещи ожидаются от скотины, какие не ожидаются. Это зависит, будет ли она признана невинной в первый раз, когда она это сделает. В каким образом она должна делать то, чтобы мы решили, что она уже муэдет, что она уже приобрела статус вот такой, за который замечено дурное поведение, теперь мы требуем своего хозяина больше ответственности. Есть еще и такая вещь, что не совсем корректное сравнение, но как-то внешне просто похоже. Подобно людям, животные могут как бы это не раскаяться, конечно, животное не может раскаяться, но может вернуться на хороший путь. Если, например, бык был бодливый, его, ну, еще он не успел наделать столько вещей, что его пришлось бы казнить из-за этого, скажем, он только материальный ущерб наносит какой-то. И с хозяина требует полную стоимость, поскольку уже он несколько раз это делал, и бодливый, и теперь все. Но может быть такое, что на каком-то этапе бык вдруг остепеняется. И это нужно будет доказывать, конечно, как мы знаем, испортить репутацию просто, восстановить себя сложно. Но есть способ восстановить репутацию быка так, что он будет снова признан невинным. Это тоже обсуждается. Веха мишаминей хайотаму адот митхилосон. И также есть еще и 5 видов животных, опять же, видов, типов, да, животных, которые будут признаны сразу опасными, на которые нельзя полагаться, что они там дрессированы или что, типа змеи и прочее. На каком участке мы требуем расплаты за ущерб, если это было нанесено на общественном владении, там, где можно было ходить этому человеку, там, где нельзя было ходить, и прочее, и прочее. Это тоже обсуждается, и в разных случаях по-разному. Машникра вот он языки, машникра толадот, что относится к разделу основных ущербов, и что относится к подобных основным, они называются толадот, которые похожи на них, но тоже расцениваются так же. Вахилукши бейнеем бахат, в чем разница между ними, иногда может быть и разница, вединея шмира шадам хаявль шамран кидейшил язику, и как именно нужно сторожить животное. Тоже есть в этом свои критерии, не потребуется от каждого человека, да, держать скотину в бункере. Достаточно какое-то минимальное, есть животные, которым нужна минимальная охрана, есть, которым нужно более усиленная, это тоже обсуждается, что называется такое, что называется такое. Китяды тхаевуе фатербаем, каким образом человека обязывают так вести себя или иначе, и, соответственно, иметь денежную ответственность за это. В Йетер Убейпрота и много-много других подробностей, они рассказываются в первых шести главах Масехет Бава Кама. Да, ну, у нас, мы уже чуть вышли из времени, давайте просто, чтобы это не возвращаться к этому, я последнюю строчку быстренько дочитаю. Деним Аникраим Диней Кнасот, мы уже говорили про это, да, что только Бейздин, который получил традицию рукоположения от Моше Рабейну, такой суд, который заседает в земле Израиля, может присуждать штрафы. Потому что, в принципе, наказание вот за такие ущербы, они часто идут под разделом штрафы, когда это не точно под ущерб идет, или какие-то вот половина ущерба, да, это уже необычная стоимость ущерба, значит, это уже по теме штрафа может проходить. В любом случае, штрафы могут присуждать только суды в земле Израиля, а суды, которые в других странах, а тем более в наше время, они могут только по договору между людьми решать вопросы такие, но штрафы не могут присудить. Они могут, если у них есть полномочия от государства, они могут так, чтобы как бы держать общину в руках, что называется, да, чтобы люди не распускались, могут свои какие-то постановления издавать и наказывать людей уже по своему усмотрению в рамках каких-то вещей, но это сегодня почти уже не актуально нигде. Пока Машиах не придет, мы в плену у других народов и ничего не можем поделать, и там свои законы. Да, Мазик Хаяв Лишелем Бединай Шамаем. Главное вот что значит, что если даже суд не мог присудить, то тот, кто наносит ущерб, он не освобождается от уплаты. Он должен сам идти, выяснять у раввинов или у судей, сколько на самом деле он должен был бы платить по закону Торы, и это пойти и заплатить. Иначе на его совести останется это несмываемое пятно, которое не стоит тех денег, которые он сэкономил. Поверьте, какие бы большие деньги он не сэкономил. И мало того, если потерпевший схватил у него какую-то сумму, которую он точно должен был ему платить, то даже у него это не заберут обратно. Такая есть тоже деталь. Ну, на этом, пожалуйста, с этой заповедью все. Спасибо, что были с нами. Можно... Да, вопрос, пожалуйста.
Могут ли казнить хозяина и из-за того, что его животное, например, страдало бешенством, оно укусило другого, и другой умер?
Нет. Нет, однозначно нет. Казнить можно только за убийство, завершенное собственными руками. Никакие другие виды ущербов, которые человек нанес, казнить его нельзя. Хотя в Торе написаны на кое-где фразы, которые можно расценить так. Это не случайно. То же самое, когда человек выбил другому глаз и зуб, помните, мы это уже говорили, Тора пишет очень строго, чтобы человек знал, это не игрушки. Его ответственность очень большая, ему придется жить с этим, с тем, что он вообще-то должны были бы его убить по справедливости. Но Тора не хочет, чтобы его убивали, потому что пользы в этом никому не будет никакой. И в данном случае все-таки это не то, что он окончательно разорвал, да, что называется, свою душу, иначе не починишь, кроме как его казнить. Здесь немножко меньше. Ему придется расплачиваться за это, но не, его не казнят.